страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 9 часов, понедельник, 18 декабря. Радио ТЭОС. Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Мы читаем Священное Писание. Мы сегодня в 23 главе книги Левит. Кстати, на этой неделе книгу Левит мы уже завершим. И как раз приближаясь к Рождеству Христову, мы, собственно говоря, и перейдем к Евангелию от Луки, рождественскую историю будем с вами читать. Спасибо за то, что пишете. Писем много, письма яркие, интересные. Стараемся по возможности отвечать. Кстати, спасибо слушателю, который слушатель тот самый, за идею найти секретаря. Пока эта идея не реализуется. Ее просто пока невозможно реализовать. Поэтому на письма отвечаем здесь в эфире. Значит, друзья, если вы писали на передачу по страницам Библии через нашу страницу ВКонтакте, через нашу форму обратной связи на сайте theos.fm, через приложение «Радио Теос», то, собственно, первое место, где вы можете получить ответ, и, скорее всего, получите в этот или, скорее, даже следующий день, это, собственно, наша программа, наши выпуски. Вот слушатель тот самый пишет: «У меня тоже были вопросы по этой теме. У вас все так понятно, а у нас в голове каша. Как определить, есть ли у тебя Дух Святой? Запечатлен ли ты в небесах?» Ну, смотрите, насчет понятности и каши. Я скажу так, вот человек пишет: у вас все понятно. Я понимаю, почему вы об этом спрашиваете. В передачах по страницам Библии мы читаем Библию с начала до конца. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы раскладываем богословский и практический взгляд. Даем ответы не на все вопросы, не всегда. Если вы внимательно слушаете эту передачу, то вы, я думаю, слышали уже ответы типа: «Я не знаю, есть такое-то мнение, есть такое-то мнение, я стою по такой-то причине на таком-то мнении, но по этому поводу существуют определенные разногласия». Такое тоже бывает. Так что далеко не всегда нам все и всегда ясно. Ясность, вопросы и каша в голове — это, однако, принципиально разные понятия. Можно иметь вопросы, можно иметь даже сомнения, можно иметь какие-то вот разные точки зрения, но при этом обходиться без каши в голове. Вы пишете, слушатель, да, вы пишете, что у нас каша в голове. Вы причисляете себя к какой-то группе? Осторожно с этим. Давайте начнем вот с чего. Давайте начнем с четкой формулировки. Вы пишете от себя. Поэтому гораздо, я думаю, гораздо честнее сказать: вот у вас тут получается все понятно, а у меня каша в голове. Если в данный момент у вас неясности, у вас смятение, у вас смущение, я понимаю, что с другими веселее, с другими интереснее, но не надо это делать. Но это, знаете, из серии такого старого советского, когда осуждали всяких диссидентов, допустим, инакомыслящих, любили говорить: «Мы все вас осуждаем. Я говорю от всех, не знаю, от всех женщин нашей пятой швейной фабрики». Да, вот как-то так. Вот, и совершенно не обязательно человек был уполномочен так говорить. Ну, просто так веселее. Давайте все-таки в таких случаях говорить от себя. У вас получается, у вас, в смысле, вы, в как ты, вы, да, все понятно, а у меня в голове каша, у меня непонятность. Теперь к сути вашего вопроса. Как вообще убедиться, запечатлены мы Святым Духом или нет? Вот смотрите, как интересно. Апостол Павел обращается к эфесским христианам. Это первая глава послания к Ефесянам, 13 стих. И смотрите, как он пишет. Он кого-то из них знает, ну, потому что жил там два с половиной, а то и три года. Об этом мы читаем в «Деяниях апостолов», 19 глава. И кого-то из них он не знает, но он обращается ко всем эфесским христианам сразу и говорит им поразительную вещь, как раз отвечающую на ваш вопрос. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Вы слышали, какая прогрессия, какое развитие темы? «В нем и вы», дальше некоторые условия, «услышав слово истины», это первое «услышав», слово истины. А второе, и уверовав в него, в слово истины, в слово благовествования вашего спасения. Вот две эти вещи произошли. Вы услышали, вы уверовали, вы запечатлены. А вопрос, вы действительно услышали, вы действительно уверовали, был в вашей жизни момент, когда вы сказали Богу: «Да, я принимаю твое слово, я принимаю твою благую весть». Тогда вы уверовали. Тогда, внимание, это важно, вы уже запечатлены. И тут важнейший вопрос, серьезный вопрос. Соотношение между фактом, рациональным фактом, с одной стороны, и чувствами, с другой стороны. Кстати, порою женщины упрекают проповедников, когда на эту тему заходит речь, заходит разговор. Нам говорят так: вы рассуждаете по-мужски. У женщины все по-другому. У женщины многое подчинено чувству. Опять-таки, когда вы так упрекаете, когда вы так говорите, не говорите за всех женщин. Женщины, как и мужчины, бывают разные. А есть люди, у которых более, там, я не знаю, превалируют чувства, есть люди, у которых более превалирует рациональность, рациональный подход. Смотрите, что получается. Ведь жизнь так устроена, что иногда обман обращен к нашему разуму, иногда обман обращен к нашим чувствам. Ну так, по поводу к нашему разуму, это просто проиллюстрировать. Это неправильные логические такие силлогизмы. Например, рассуждение типа: «Я человек, ты не я, значит, ты не человек». Да, очевидно, обман. Очевидно, утверждение неправильное. Утверждение ошибочное. Утверждение, содержащее логическую ошибку. Для того, чтобы почувствовать неладное, особого так, не знаю, размышления не надо. Просто чувствуешь, да? Но тут нужно доказать, показать, в чем проблема вот этого построения. «Я человек, ты не я, значит, ты не человек». Это обман на уровне разума. Тут, кстати, простой пример обмана. Да, бывают куда более сложные. И такие, которые гораздо сложнее бывает раскусить. Но они раскусываются. Опять-таки, аргументами разумными, рациональными. Бывает обман на уровне чувств. Вот когда чувства говорят что-то такое, что не соответствует действительности. Человек недавно поел, а он вот чувствует, что нужно еще поесть. Женщина, которая следит за фигурой, она не слишком предается чувству, что надо бы еще поесть. И чувству, что неплохо бы еще один пирожок. Мужчина, женщина, неважно, занимающаяся спортом, также не будет поддаваться мысли о том, что: «Слушайте, вот я вот чувствую, мне хочется покушать». Тут включается разум. И тогда все эти чувства отходят на второй план. Вот примерно так же у меня на руке, на правой руке, на безымянном четвертом пальце обручальное кольцо. Если я как-то утром или вечером, или в любое время дня и ночи, вдруг почувствую, что я не женат, ну, такая ситуация, ну, взял и почувствовал. Что же я буду делать? Я буду идти на поводу чувств? Нет, есть определенный факт, который за всем этим стоит. И чувства отходят на второй план. Чувства навыком приучены, как мы читаем в Священном Писании. Вот оно про это на самом деле. Теперь смотрите. Главный вопрос к вам, слушатель. Вы действительно пришли к Иисусу Христу? Вы действительно уверовали в Него? Был вот этот момент покаяния? Вы можете сказать, да, я и испытывал это, я и сделал это, я сказал Богу, да, я буду идти за Тобой. Войди в мое сердце, я каюсь пред Тобой, я грешник, прости меня. Если это было, то вы запечатлены Святым Духом. Другой вопрос, почему вы не чувствуете Божьей любви или не чувствуете Божьей силы, не чувствуете Божьего водительства? Дело это не в том, что не покаялись, не уверовали. Дело может быть либо в осознанном грехе, от которого вы не хотите избавляться, или не можете избавиться своими силами, что также возможно, или как раз в том, что каша в голове становится ближе, важнее, серьезнее, привлекательнее, чем Божья определенность. Интересная вещь у апостола Павла. Апостол Павел отлично понимал, что когда-то он шел против Бога, он буквально гнал Иисуса Христа. И говорит он о себе о том, что после явился мне как некоему извергу или рожденному не вовремя, преждевременно рожденному. Он говорит, я наименьший из апостолов, недостойный даже называться апостолом, но благодатью Божией я есть то, что есть. Вот с одной стороны, наименьший, недостойный, с другой стороны, благодатью Божией я есть то, что есть. Вот понимаете, верно и то, и другое. И это очень-очень важная история, как раз в связи с тем вопросом, который вы сейчас ставите. А чему вы будете доверяться? Божьему Слову, который говорит про вас совершенно конкретные вещи? Или той неуправляемой, как кажется, а на самом деле совершенно управляемой, только не вами, кашей, которая в вашей голове? Вот чему вы будете доверяться из этих двух стихий, из этих двух моментов? И в заключении, слушатель, по поводу... Я почему обращаюсь к слушателю? Вы пишете «слушатель». Ну, я имею возможность только так вам обратиться сейчас в эфире. Напишите по-другому, обращусь по-другому. Пока так. Это по поводу каши, да? У вас все понятно. Слушайте, у любого христианина бывают и сомнения, и мучения, и взлеты, и падения. У вас все понятно? Это неправда. Есть и в Библии, и в жизни много вещей, которых я не понимаю. За последние 3 дня происходили события, которых я не понимаю. Я думаю, сегодня-завтра могут происходить события, которых я не буду понимать. Но непонятность и каша в голове — это разные вещи. Может быть, непонятность, которую мы пытаемся разрешить ее пред Богом и не допускать ее до состояния каши в голове. Песенка «Ветер в голове, а я влюбленный» и так далее. Это только у Трофима, и даже у него не слишком хорошо. С этим ветром, да и с этой кашей долго не проживешь. Как-то так. Мы сегодня читаем 23 главу книги Левит, мы говорим о праздниках. У праздников есть интересная особенность. Каждый праздник дает нам 3 точки зрения, 3 взгляда. С одной стороны, взгляд назад, в прошлое. Потому что праздник чему-то привязан. Бог дает своему народу эти праздники, чтобы что-то, сейчас использую слово, которое в миру испортили, что-то отметить. Отметить — это не значит накрыть праздничный стол. Отметить — это значит сделать зарубку. Зарубку в сердце, зарубку в календаре по поводу некого события, которое уже произошло. Вспомнить это событие и действие Божие в прошлом. Это первый взгляд, взгляд в прошлое. Второй взгляд — взгляд в будущее. Потому что каждый праздник на что-то указывает. Какие-то в большей степени, какие-то в меньшей степени. Мы смотрим вперед. И вот между прошлым и будущим находится настоящее. Это третий взгляд. Взгляд настоящее. Зачем же нужен праздник? Да для того, чтобы Божие действие увидеть в прошлом, Божьего действия ожидать в будущем, и тогда начинать понимать, что нас, что нам делать сейчас, в настоящем. Вот это ветхозаветные праздники. Удивительно, что Бог даровал нам с вами такие праздники и в Новом Завете тоже. Мы сейчас обратимся к Господу в молитве, потом прочитаем Священное Писание, и потом в конце почитаем также ваши сообщения, которые продолжают приходить. Давайте обратимся к Господу. Господь наш Бог, мы славим Тебя, и мы благодарим Тебя за Твою любовь и за Твою милость, за Твое водительство, за Твою охрану, за Твою заботу. Научи нас, Боже, доверяться Тебе. И помоги нам, Господь, идти по Твоему пути, как бы трудно порой ни было. Прибудь со всеми нами. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 185-я встреча у нас с вами сегодня. Мы читаем с вами книгу «Левит». Мы в 23 главе. И мы говорим о праздниках, которые Бог дал израильскому народу. Знаете, кому-то, может быть, не понравится то, что я скажу, но Бог дал праздники раньше, чем Он дал посты. Да, во время праздников, в частности, во время Судного дня или Дня умилостивления, Йом-Кипур, человек должен был смирять себя перед Богом. И это важно, мы об этом еще будем вспоминать. Но Богу оказывается важным, чтобы люди радовались, потому что большая часть этих праздников – именно радость Божьего народа. Еще, у каждого из этих праздников есть свой смысл. И первоначальный смысл для израильтян того времени, и для нас с вами, христиан, сегодня. Ну иначе зачем эти праздники описаны в Ветхом Завете, и зачем Ветхий Завет сохранен для нас с вами сегодня? Когда мы читаем, мы уже в свете Евангелия Иисуса Христа читаем об этих праздниках, мы легко можем понять, легко можем увидеть этот смысл. Пасха – это жертва для нас. А пресноки – это праздник, когда мы видим важность общения с Богом и друг с другом. Бог с нами. И мы не случайно с вами говорим о хлебопреломлении, о причастии, о том, что мы составляем единое тело, и мы принимаем хлеб и чашу, принимаем хлеб в качестве символа тела Христа, ломимого за нас, и чашу в качестве символа крови Христа, пролитой за нас. Дальше, праздник урожая, о котором мы с вами в прошлый раз уже начали читать, указывает на то, что Христос первый, воскресший из мертвых. Не случайно мы читаем о Христе, что Он первенец из мертвых. Это идея урожая, это идея воскресения, это идея пробуждения после того, что казалось смертью. Семя, которое брошено в почву, брошено в землю, оно восходит и приносит великий плод. И, кстати говоря, идея плода, идея принесения плода – это одна из важнейших новозаветных идей. Так что связь с сельской жизнью, связь с жизнью крестьянина, связь вот с урожаем здесь совершенно очевидна. Дальше мы с вами подходим еще к одному празднику. Это день Пятидесятницы. Об этом празднике мы читаем, начиная с 15 стиха 23 главы книги Левит. «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после 7 недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. Вот, собственно говоря, начало Пятидесятницы. Я хочу обратить ваше внимание в этой связи на несколько важных моментов. Во-первых, Пятидесятница, естественно, всегда выпадала на первый день недели. То есть на последний день, на субботу, выпадал предыдущий праздник. Дальше мы отсчитываем 7 недель плюс еще один день. То есть получается в любом случае то, что мы сегодня называем с вами воскресеньем. Церковь родилась в день Пятидесятницы. Церковь родилась таким образом в воскресенье. Это еще один повод, еще одно основание для того, чтобы нам праздновать воскресенье как особый день. Это день воскресения Иисуса Христа, это также день основания Церкви Христовой. Об этом мы узнаем в книге «Деяния апостолов». Это вторая глава. Собственно, вся глава посвящена самому началу Церкви Христовой. Но я бы хотел обратить ваше внимание здесь на две мысли и на два важных стиха. Смотрите, как начинается этот рассказ. Вторая глава, первый стих. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». И в четвертом стихе: «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Наступление Дня Пятидесятницы также можно переводить как исполнение Дня Пятидесятницы. «И исполнились они Духа Святого», также исполнение Духом Святым, когда смысл открылся во всей полноте. Также, когда время исполнилось, когда пришло время. Вот все эти ветхозаветные праздники, о которых мы читаем, они интересные, они яркие, они выразительные. Но есть еще одна важная деталь. Они неполные. Эти дни, эти праздники оказываются неполными. Они указывают на то, что должно когда-то еще свершиться. Вот вам небольшой пример. Когда дети в детском саду делают аппликацию или в школе делают какие-то детали на уроке труда, это важная работа, это интересная работа, это может быть яркая работа, но она неполная. Это только урок для той работы, которую детям этим предстоит еще совершать в жизни, когда они вырастут. Вот так же и здесь. Праздники яркие, праздники интересные, праздники, возможно, красивые, но они неполные. Это указание на то, что должно еще произойти в будущем. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь приносится хлебная жертва Господу. Мы об этом с вами читаем в 17 стихе. «От жилищ ваших принесите два хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу». Интересно, что апостол Павел называет первым плодом Господу тех язычников, которые пришли с ним в Иерусалим из его языческих странствий. Это люди, которые пришли к Господу, это люди, которые покаялись. Да и всю церковь можно назвать первым плодом Господу. Церковь появляется на земле после вознесения Иисуса Христа, соответственно, после или одновременно с сошествием Святого Духа. И вот когда семя упало в землю, оно выросло, проросло, это воскрешение, воскресение Иисуса Христа, и затем многие приходят к спасению. Это первый плод. Это и есть церковь. Господь являлся своим ученикам 40 дней по своем воскресении. Потом еще через дней пришла Пятидесятница. Именно Пятидесятница и становится днем рождения церкви. Но самые внимательные из вас, я думаю, обратят внимание на то, что в этой жертве, в этом хлебе должна быть кислая, то есть заквашенная, мука, она должна быть с закваской. Мы с вами долгое время говорили о том, что для жертвы используется пресный хлеб. Зачем же закваска? Мы обращали внимание на то, что закваска обычно указывает на зло. Закваска – это плохо. Закваска может испортить все. Но вот если интерпретировать этот момент с жертвами, с вот этими хлебами, так как мы это сделали, и сказать о том, что это церковь, как, кстати, многие христиане и говорят, то получается все достаточно ясно и понятно. Дело в том, что в церкви всегда присутствуют и ереси, и лжеучения. В церкви всегда присутствует кислая закваска. Нет совершенной церкви. Кстати, если вы думали, что в церкви нет проблем, я вам сообщаю сейчас, в церкви немало проблем. Я говорю об этом с полным пониманием дела и с абсолютной любовью к церкви. Да, я очень люблю церковь. Но при этом я знаю, что в церкви есть зло, в церкви есть проблемы. Пожалуй, в некоторых поместных церквях сегодня слишком много зла и проблем. Именно поэтому, я думаю, в этой жертве и присутствует закваска. В следующих стихах, с 18 по 20, мы читаем, что все приношения надо приносить в день Пятидесятницы. Смысл прост. Все, чем является Иисус Христос, доступно сегодня для церкви. Вот смотрите. Ко Христу мы приходим как к Спасителю за спасением. К Нему мы приходим за мудростью, за поддержкой, утешением, за наставлением, за укреплением, за обличением. То есть все, что Он есть, доступно нам сегодня. Иисус дал нам не какую-то часть себя. Иисус дал нам, открыл нам всего себя. И вот это очень важно. Иногда говорят христиане: я представляю Христа так, ты его представляешь немножко по-другому. Это не совсем точно. Просто поскольку мы разные люди, мы делаем разные акценты. Для кого-то из нас в образе Иисуса Христа важно одно, для другого – другое. И именно эти наиболее важные для нас особенности мы выставляем на первый план. Однако каждый из нас при этом понимает, что Иисус дал нам себя целиком, со всеми качествами своего характера, со всеми гранями своего служения. Но вернемся к библейскому тексту. 23 глава, 21 стих книги Левит. «И созывайте народ в сей день, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте, это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши». Обратите внимание, что израильтяне должны были в этот день отдыхать. У них не оставалось больше надежды на собственные дела. Приходя к Богу, они отдыхают. Для нас с вами это настоящий отдых, который дает нам Святой Дух. Помните, апостол Павел скажет: «Не отдел, чтобы никто не хвалился». Израильтяне приходили к Богу не так, как бывают некоторые наши праздники. Знаете, когда мы в празднике показываем, давайте покажем, что мы умеем, давайте посоревнуемся, давайте покажем все наши дела. Одна знакомая говорила мне о том, что терпеть не может свой день рождения, потому что как-то так у нее получается, что она крутится с утра до вечера. Праздник проходит даже незамеченный, а все, что было на столе, вскоре оказывается съеденным. Вот Иисус Христос показывает нам, что Его благодать, Его милость не зависит от дел. Именно поэтому оправдываемся мы не делами, а кровью Иисуса Христа. Но идем дальше, 22 стих. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, бедному и пришельцу оставь это. Я Господь, Бог ваш». Во время празднования нужно было помнить бедного человека, помнить пришельца. Я говорил уже о том, что бедный человек должен был все-таки работать в меру своих возможностей. Он подбирал остатки. Он действительно участвовал в этом деле. И в ранней церкви, в еврейской церкви, было несколько особенностей, связанных как раз вот с этим праздником. Ну, во-первых, как мы с вами уже говорили, эта церковь была первым плодом. Потом уже пришли язычники. Но сначала была церковь еврейская. Потом был уже вот плод язычников. Ранняя церковь также помогала друг другу. Но после этого получала помощь и от других церквей. Ранняя церковь, еврейская церковь, отлично понимала, что дела ее такие, что они далеки от Бога. Апостол Петр неоднократно напоминает: «Вы распяли Иисуса. Если уж есть какое дело, которым мы прославились, то вот оно». И спастись этим делом было никак невозможно. Ну и, наконец, ранняя церковь отлично понимала, что мы только сеем семя, а вот плод производит Святой Дух. Думаю, что ранние христиане немало удивлялись, видя, как другие каются, как другие, особенно язычники, приходят к Богу, приходят к Иисусу Христу. Они не могли понять, что происходит, особенно когда новые народы, новые земли начали открываться для Евангелия. Книга пророка Исаии, 42 глава, 1 стих. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд». О ком здесь говорится? Конечно, прежде всего говорится здесь о Мессии, об Иисусе Христе. Но не случайно сам Мессия говорил своим ученикам о том, что они будут делать те же дела, которые делал и он. Иными словами, отрок мой – это, конечно, прежде всего сам Мессия, но в каком-то и очень важном смысле отрок мой, отрок Божий – это и вся Церковь Христова.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Мы возвращаемся к книге Левит, 23 глава, 23 и следующие стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание да будет у вас. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу». Это еще один праздник, это праздник труб. Обратите внимание, что в седьмом месяце было три праздника. То есть седьмой – это самый праздничный из всех месяцев. Иногда даже говорят, что это был как бы субботний месяц, по аналогии с субботним годом. Сама идея трубы, которая появляется здесь, в этом празднике, была израильтянам хорошо знакома уже в тот момент, но стала еще более знакома позже, по мере развития истории Израиля. В трубы трубили по нескольким случаям, в нескольких ситуациях. В трубы трубили, в частности, для того, чтобы направить израильский народ на марш, чтобы люди просто оторвались и пошли дальше, пошли туда, куда хочет Бог. В трубы трубили перед битвой, в трубы трубили по окончании битвы, в трубы трубили,
когда Бог совершал что-то великое. По большому счету, звук трубы — это звук, указывающий на Божие действие. В книге пророка Исаии, 27 глава, 13 стих, читаем. «И будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонится Господу на горе святой в Иерусалиме». Это будущая труба, которую ожидали израильтяне. Это труба восстановления, это труба совместного поклонения колен Израилевых. Для нас с вами тоже есть ожидание такой трубы. Об этом говорит Спаситель. 24 глава Евангелия от Матфея, 31 стих. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Смотрите, что получается. В Ветхом Завете мы видим, как труба собирает избранных Божьих. Это Израиль. В Новом Завете труба указывает на то, как собираются избранные Божьи, Израиль и спасенные язычники. Я говорю «спасенные язычники», потому что тогда уже к тому времени церковь будет со Христом, потому что до начала Великой Скорби произойдет восхищение церкви. Кто-то скажет о том, что слово «вострубит» используется также в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава. Я думаю, однако, что в контексте этого послания здесь все-таки не труба, здесь голос Иисуса Христа, который по звуку своему подобен трубе. На это указывает евангелист Иоанн. Мы с вами дойдем до этого, мы с вами будем обязательно об этом говорить, когда уже дойдем до послания Фессалоникийцам. А еще трубы указывают на суд. Эта труба говорит о том, что Бог судит свой народ. Праздник труб — это праздник, указывающий на будущее. Это и Божья милость, это и Божий суд, это особые события в истории израильского народа, ну и на самом-то деле, конечно, события в истории всех народов. Ну и следующий праздник. Это праздник, о котором мы с вами уже говорили. Это праздник Йом-Кипур, день умилостивления или судный день. Говорится о нем, начиная с 26 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу». И мы об этом с вами уже подробно говорили. Йом-Кипур — это также день очищения. Я обращу ваше внимание на то, что здесь говорится «смиряйте души ваши». Это особый праздник и, кстати, единственный праздник, когда реально печалились за души, печалились из-за их состояния. Но об этом мы тоже уже говорили с вами в связи с 16 главой. Это был торжественный и печальный, даже скорбный день. Но при этом именно в день умилостивления, хотя не каждый год, а каждый 50-й год, звучали юбилейные трубы. Был юбилейный год. Что это значит, мы будем говорить несколько позже. Но дело в том, что именно на этот праздник выпадала не только печаль, но и радость. Радость о том, что погашены долги. Радость о том, что оплачена цена за мое спасение. Вот так печаль связана с радостью. Интересно, что все это актуально и сегодня. Вот мы с вами, христиане, приходя ко Христу, мы и печалимся о грехе, мы скорбим о том, в каком состоянии находимся, но также мы радуемся о спасении. И печаль и радость сочетаются для нас воедино. Переходим к последнему упомянутому здесь празднику. Это день кущей. 33 и следующие стихи 23 главы книги Левит. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же 7 месяца праздник Кущи, 7 дней Господу. Первый день — священное собрание. Никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу. 8-й день — священное собрание, да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника. Никакой работы не работайте». Что же это за праздник? Ну, прежде всего, обратите, пожалуйста, внимание на то, как часто повторяется здесь число 7. Это число полноты. И праздник Кущи на самом деле всего на 3 дня отстоит от Йом-Кипур. И вот он тоже указывает на эту полноту времени. После Йом-Кипур, после судного дня, дня очищения, дня умилостивления, праздник Кущи указывает на то время, когда Господь полностью удалит грех народа Израиля. Будет время, и этого времени Израиль ожидал. Мы это ожидание еще неоднократно с вами увидим. Будет время, которое исполнится только в Иисусе Христе. И любое другое ожидание этого времени абсолютно бесплодно. Пророк Захария пишет об этом. Это 12 глава, 10 стих, очень известное место. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». И вроде бы скорбь, это невероятная скорбь, это осознание того, а что же мы натворили? И тут 13 глава той же книги пророка Захарии, 1 стих. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли». Вот эта радость, вот это осуществление Божьего дела. Вот исполнение ожидания еврейского народа. Исполнение, которое произойдет в приходе Мессии. Израильтяне праздновали, но как мы часто празднуем события прошлого и в праздник обращаем свой взор назад, так израильтяне в праздник обращали свой взор вперед и вверх. Вверх, ввысь, к Богу, вперед к тому будущему, которое этот Бог дает. И только сегодня мы с вами видим исполнение этих праздников. И то не всех. Потому что последний из праздников, праздник Кущи, еще ожидается. На сегодня все. Всего доброго, друзья, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Очень много писем сегодня интересных, потому что, во-первых, здесь несколько молитвенных просьб. Алина Молчанова просит о молитве. Есть еще здесь несколько, сейчас я смотрю. Вера Рязанцева спрашивает, как молиться, чтобы побороть свое тупосердечие. До этого еще спрашивали, задавали вопрос, спрашивают о том, как молиться, чтобы близкий человек бросил пить и так далее. Слушайте, давайте так, вот не как молиться, а молиться. Понимаете, молиться, пребывать в общении с Богом, просить Его. Кстати говоря, по поводу своего тупосердечия, в общем, это немножко проще, да, потому что вы уже понимаете, что у вас есть проблема, и тогда вы молитесь о том, чтобы Бог эту проблему решал. За другого человека, да, мы молимся, мы стоим в проломе, в молитве, но одновременно с этой молитвой давайте также поймем, что, что Бог отвечает на молитву в свое время. Иногда эта молитва нужна и нам, чтобы молиться. Иногда эта молитва нужна другому человеку. То есть тут несколько все сложнее. Я не знаю, как человек благодарит Господа за то, что исцелился от рака и от какого-то другого серьезного заболевания. Проходит 10-12 лет, это заболевание возвращается в другом месте. Вот что? Да вот что? Такой в механистичном таком мире, мы бы сказали, слабая молитва была или еще что-то. А нет, у Бога по-другому устроено. У Бога гораздо интереснее и сложнее устроено. Господь, помоги тем из наших слушателей, которые сейчас особенно нуждаются в молитве. Помоги им, Господи, приходить к Тебе и находить также команду поддержки братьев и сестер, которые будут стоять вместе с ними, стоять в молитве во имя Иисуса Христа. Аминь. Еще один ряд вопросов касается праздников. Тут по-разному это формулируют. Кто-то спрашивает о том, актуальны ли эти же праздники для еврейского народа сегодня. Кто-то так нас исправляет. Для еврейского народа эти праздники, но не для русского. Давайте разберемся вот сначала с чем. Конечно, те праздники, которые мы сейчас перечислили в Ветхом Завете, не совпадают, допустим, с праздниками государства Израиля. В чем-то совпадают. Йом-Кипур, как там указан, так и здесь есть. Песах, Пасха, как там указано, так и здесь есть. Понятно, что еврейские названия, которые мы здесь не использовали, чтобы, ну, вас, чтобы не перегружать. Но если вы этого не знаете, то легко эту информацию найдете. В чем-то совпадает. Дальше. Есть праздники, которые появились в библейские времена, но которых здесь, в книге Левит, еще не было. Например, Пурим, который возник в память о событиях книги Эсфирь. Когда будем читать Эсфирь про Пурим, обязательно с вами будем говорить. Есть праздники, появившиеся в межзаветное время, в время позднего межзаветного иудаизма. Ну, допустим, Ханука, как день очищения храма. Это праздник, когда вспоминается Маковейское восстание и победы при Маковеях. Это все, конечно, есть. Дело не в том, как эти праздники ассоциируются с конкретными праздниками конкретного государства. Дело в том, как эти праздники включаются в общий Божий план, то есть в понимание того, что Бог на этой земле с нами и через нас делает. Более того, ортодоксальный иудей очень серьезно не согласится и с нашей интерпретацией некоторых из этих праздников. И мы понимаем, почему. Мы интерпретируем эти праздники, указывая на Иисуса Христа. Для нас эти праздники указывают на Спасителя. И это важная история. А события, к которым они привязаны, и в прошлом, и в будущем, также связаны со Спасителем. Если человек не принимает Христа как Спасителя, его толкование праздников будет другим. Но это не самое главное из его проблем. Главная проблема не в том, что он праздники понимает по-другому. Проблема в том, что он не принимает Иисуса Христа. Сейчас у нас, к сожалению, наше время подходит к концу. Скажу вам только одно. Между прошлым и будущим находится настоящее. И понимание Божьих дел в праздник помогает лучше увидеть, лучше осознать Божье дело в настоящем. Завтра продолжим. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Всего доброго. Да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.